Глава 11. Когда я, наконец, замолчал, в палате установилась мертвая тишина, разбавляемая лишь моим слегка надсадным дыханием. Давненько я так глотку не драл.
«Какая песня! Слова прямо за душу берут!»
Шмыгнув носом, прошептала Аннушка.
«И мелодия такая печальная. Я такой песни не слышала. А чья она, дедушка? Кто написал, а исполнил?»
Вопросы посыпались из молодой медички, прямо как из рога изобилия.
«А перепишите мне слова, я девчонкам из амбулаторки напою».
Ну и зачастила красавица, слегка восстановив дыхание, произнес я с легким укором. «Прям триндечиха, вот ей-ей, хоть отдышаться дай».
«Ой»,
пискнула девчушка, прикрыв рот ладошкой.
«Простите меня, глупую, дедуля».
«Никакая ты не глупышка, просто кровь молодая, горячая, тебе прям кипит. А вот у меня, что у рыбы подледной, дохлая, густая и холодная».
«Скажите тоже, дедунь, я ж медик как-никак, я крови всяко, побольше вашего знаю».
Напустив на себя до нельзя в умный вид, заявила девчушка. После этого недвусмысленного заявления Виноградов громко и весело рассмеялся.
«Ах и язва ж ты, Аннушка, выела таки старика, и не стыдно тебе?»
«Молодец!» – похвалил я девушку. «Так мне и надо, а то, нате, состроил из себя важного специалиста по кровяным тельцам. А вы, Владимир Никитич, не стыдите ее. Пущай своим ходом, хоть бы до ваших седин дорастет, а там, глядишь, и поумнеет». Кровь она не только химическим составом различаться может. В ней ведь и частицы души нашей бессмертной циркулируют.
«Нет ее никакой души», —
сжав с хрустом кулачки, возразила девушка.
«И Бога нет, и рая».
Этот атеистический порыв чудесным образом преобразил милую мордашку девушки. Щечки залили, глазки сверкнули. Революционная фурия во всей красе. Право слово.
«Я вообще не понимаю, как вы, настоящие коммунисты, можете на полном серьезе рассуждать о таких вещах».
Продолжала яриться девушка. «Нет Бога», — проскрипел я, лукаво ухмыляясь под бинтами.
«Вот же, вот».
Тут же подхватилась девчушка.
«Нет Бога».
«Кроме Аллаха», — неожиданно добавил я. «А Мухаммед – пророк его». И тут вся остальная компания, включая Аснаба и Виноградова, громко заржала.
«А ну вас!»
– обиженно заявила Аннушка и, покраснев, стремительно выбежала из палаты. «Ай-яй-яй, товарищи!» – укоризненно просипел я. «Довели таки до белого коленя студентку, комсомолку, спортсменку и вообще просто красавицу».
«Ничего страшного».
Оттирая выступившие от смеха слезы, произнес Виноградов. «Иногда полезно на жизнь и под другим углом взглянуть. Очень, знаете ли, горизонты расширяет».
«Владимир Никитич, так нам с товарищем стариком уже можно поработать?» —
обратился Оснаб к медику.
«Дело срочное, не терпящее отлагательств».
«Насколько обширной предполагается эта работа?» — поинтересовался Виноградов, немного знакомый с жесткими принципами работы контрразведчиков.
«Планируете ментальное воздействие? Какой степени?»
«Да, планируем».
Не стал скрывать Петров.
«Воздействие первой степени, а возможно и высшей».
«Но, ежели вы желаете дедушку доконать», — нервно потер руки Владимир Никитич, — «можете начинать прямо сейчас». «Я, конечно, сделал все, что мог, но и вы поймите, старику 102. Вы представляете себе, что это такое? Честно говоря, я против таких воздействий даже на более молодых товарищах. 102 года. Немыслимо». «Никак не успокаивался, профессор».
«Товарищ Виноградов, я поставил перед руководством вопрос о рассмотрении вашей кандидатуры для включения в рабочую группу по делу товарища старика. Вы понимаете, информация, которую нам нужно получить из его головы, не просто важная, а архиважная. Естественно, что ментальное воздействие должно проводиться при поддержке опытного медика-силовика, желательно высшей категории.
«Что касаемо меня, я не против», — ответил Виноградов. «Случай очень интересный, можно сказать, уникальный. Руки чешутся провести полное обследование уважаемого старика, но, как посчитает там...» Он стрельнул глазами в потолок. «Ребятки, вы хоть мне объясните, чего от меня-то треба?» «Нет», — довольно проворчал я. «А чего с меня взять? Старость, не радость. Так хоть поворчать волю, а то ишь взяли моду без меня меня женить.
С вами, товарищ старик, будут работать наши менталисты», —
пояснил Виноградов. «Это эти, что ли, мозголомы?»
«Да, именно мозголомы».
Слегка поморщился Виноградов. «Видимо, ученому не нравилось неофициальное народное название менталистов-психокинетиков».
«Очень опытные и ответственные товарищи. И все бы ничего, но ваш преклонный возраст вызывает у меня некоторые опасения».
«Сыграть у ящик могу?» – прямо спросил я.
«В смысле умереть?»
– переспросил профессор.
«Легко. И более молодые и сильные не выдерживали длительной работы с менталистами. Это очень опасный процесс, товарищ старик».
«Я готов, Владимир Никитич. Я уже давно все для себя решил. Если информация в моей голове позволит хоть на чуть-чуть приблизить конец войны, моя древняя тушка в вашем полном распоряжении».
«Хорошо», —
подумав, согласился Виноградов.
«Но только не сегодня. Еще день отдыха и спокойного сна позволят хорошенько разгрузить ваш мозг».
«Спать не хочу», — я попытался возразить профессору. «Вот ни в одном глазу выдрыхся за двое суток».
«Это вам только кажется», —
усмехнулся Виноградов, закрывая мне глаза ладонью.
«Кажется».
Мгновенно нахлынувшая сонливость резко подавила бурлящую во мне активность. «Да что же это такое?» — хотел я выругаться, но никаких сил попросту не осталось. Потяжелевшие веки налились чугуном, и умиротворяющий покой вновь принял меня в свои распростертые объятия. Спал я без задних ног, крепко и без сновидений. А ведь интересная способность у местных эскулапов погружать в сон. Этак, для операций им никакой наркоз не нужен. Да и вообще, может, они операций никаких не делают, а лечат даже самые страшные болезни простым наложением рук. Либо, как пресловутые хиллеры, раздвигают плоть руками. И надо будет поинтересоваться этим вопросом на досуге. Проснулся я в той же палате, только на этот раз уже полностью лишенным бинтом. Рядом на стуле обнаружился довольный и улыбающийся Виноградов.
«Ну что, голубчик, как мы сегодня себя чувствуем?» —
участливо поинтересовался медик. «Однако у меня сложилось такое впечатление, что на моем здоровье знает больше вашего покорного слуги. Словно в рай попал», — произнес я, с удовольствием потягиваясь. «И ведь и ни капли не покрывал душой, чувствовал я себя просто замечательно. Хотя еще вчера считал, что лучше просто некуда».
«Отлично», —
Виноградов вновь за лихвастки подкрутил острые кончики усов.
«Но большего я для вас, к сожалению, сделать не могу».
«Да куда уж больше». Я поднес глазам свои руки, освобожденные от бинтов, и едва не охренел от увиденного. К слову, мое зрение тоже стало еще острее. Без очков, конечно, читать не смогу, но, в общем-то, поразительное чувство. С рук сошли все старческие пятна лентиго. Кожа светлая и чистая, ушла скрипучая сухость, и даже мужчины слегка рассосались.
«Ну и как вам?»
Владимир Никитич выглядел как сытый кот, обожравшийся сметаны от пуза. «Можно зеркало?» — несмело попросил я.
«Ох ты ж, об этом я как-то и не подумал».
Даже немного расстроился профессор, хлопнув себя широкими ладонями по коленкам.
«Сейчас сестричку кликну».
Оторвал он зад от стула, намереваясь выйти за дверь. У девушек всегда вся штуковина под рукой найдется». «Не надо, Владимир Никитич». Остановил я его стремительный порыв. «Не суетитесь, мне с лица воду не пить, да и женихаться поздновато». Я попытался скрыть за мелким и дребезжащим смехом свою полнейшую растерянность. Кто ж знал, что они туда так могут? Конечно, не Ален Делон, но все-таки. Так что успею что насмотреться.
«Как знаете, товарищ старик», — согласился профессор, опускаясь обратно на стул.
«Вы мне вот что лучше скажите, товарищ доктор». Я нарочно коверкал слова. Именно так, по-моему, и должен разговаривать столетний старикан. Дай мне веселее. Я тут надеюсь штуковину одну дуже интересную обнаружил, о которой давным-давно позабыл.
Что обнаружили?
Какую штуковину? Не понял моих намеков Виноградову. Ну, ту самую. Глупо ухмыляясь, я стрельнул глазами в самый центр накрывающей меня простынки, которая стариканам типа меня только малую нужду справлять и помогает.
Вы хотите сказать?
До профессора потихоньку начали доходить мои намеки.
У вас либидо повысилось?
Еще как повысилось, профессор. Порывисто воскликнул я. Временами прямо колом стоит, особенно когда ваша Анечка надо мной медленно так наклоняется и... Смущенно кашлянул профессор, обрывая готовую сорваться скабрёзность моего языка, и тоже бросив беглый взгляд на указанное место.
«Не-не», — поспешно покачала головой, — «сейчас нормально все по-старому».
«Ха», — профессор почесал сидящую голову,
— «не ожидал такого эффекта».
«А что вы со мной сделали-то, Владимир Никитич, если не секрет? И знайте, что если я вам для таких вот испытаний еще понадоблюсь, готов, как пионер готов».
«Я, в общем-то, ничего особенного не сделал».
Пожал плечами медик.
Немного подстегнул гормональные процессы. Однако, учитывая общую изношенность организма, это не должно было дать такой потрясающий эффект. Говорите, колом стоит?
«Натурально колом!» Уже ничуть не смущаясь, похвалился я доктору.
«Интересно, интересно», — задумался профессор. «Думаю, со временем мы выясним причину такого необычного процесса».
«Еще бы, Владимир Никитич, ежели вы еще и научитесь управлять этим процессом, у вас от клиентов отбоя не будет.
Насколько я знаю, еще никто пока у вас не научился потерянную молодость возвращать.
Но хотя бы так, представляете? Ведь там, теперь уже я, стрельнул глазами в потолок, тоже не молодеют». По загоревшимся глазам Виноградова я понял, что от открывшейся вдруг перспективы у него даже дух захватило. Ну да, старческое мужское бессилие еще та проблемка. Любви все возрасты покорны. И все нормальные мужики ее всегда хотят, особенно плотской, даже ежели тебе сотня с хвостиком. И имя того, кто сумеет решить эту извечную проблему, отольют в золоте на века. Ну, это я уже утрирую, конечно.
И я, как никто другой, это отлично понимаю.
Согласился со мной Виноградов.
Но давайте отложим эту проблему в сторону до лучших времен. «С вами вообще много странного», — признался Владимир Никитич. «Ваше появление в нашем мире, происхождение, состояние, силовой резерв — все это не вписывается».
«Простите, Владимир Никитич», — прервал я медика. «А откуда вам известно о моем появлении?»
«Это секретная информация. И Петр Петрович, ах да». Вновь звонко хлопнул себя поляшком Виноградов.
«Я совсем забыл вам об этом сообщить. Пока вы спали, меня назначили куратором вашего проекта по медицинской части. Именно я буду следить за вашим состоянием здоровья во время работы менталистов».
«Здорово! Очень рад, что это будете именно вы, Владимир Никитич!»
И я не стал лукавить, с меня как будто огромный груз свалился. Я даже успел ощутить все прелести общения с Виноградовым. Хоть умереть я и не боялся, но и задержаться на этом свете, что хотелось. А если я еще сумею пользу какую-никакую государству принести, так и вообще умру с чистой совестью.
И вот еще что, товарищ старик,
произнес Виноградов.
Я не знаю, каким образом вы обрели ваши способности силовика, но в вашем организме я вижу ряд странностей.
И каких же, поинтересовался я. Чем больше о себе возрожденном сумею узнать, тем лучше.
Но, во-первых, начал загибать пальцы профессор, это величина вашего резерва.
А что с ним не так? Спросил я, нечаянно перебив профессора.
Да все не так.
Не обрати внимания на мою бестактность, воскликнул Виноградов.
Нам так и не удалось определить его хотя бы примерную вместимость. Пока вы спали, сюда было доставлено новейшее оборудование.
И я даже приподнялся на локтях и вытянул шею, чтобы не пропустить что-нибудь важное.
Погорело оборудование,
огорошил меня профессор. «Опять мощности не хватило?» спросил я, намекая на самую первую попытку замера моего неизвестного мне резерва. «Надо будет хоть уточнить, что это такое и с чем его едят?»
«Это... в этом как раз странность и заключается. До критической точки замера так и не дошли, но оборудование, тем не менее, вышло из строя».
«А как вы думаете, Владимир Никитич?» поинтересовался я. «С чем это может быть связано?»
«Не знаю, я не технарь», – пожал плечами Виноградов. «И в этих новобандных машинках не разбираюсь.
Но ведь есть же какие-то предположения на этот счет». Продолжал я выдавливать информацию из профессора.
«Предположения есть», – качнул головой Виноградов. «И только. Возможно, все дело в том, что вы с таким-то резервом до сей поры не инициализированы. Но это сугубо мнение специалиста, проводившего замеры вашего резерва».
«А у вас, значит, иная точка зрения?»
«Да», — согласился профессор. «Вы правы. С этим как раз и заключается вторая странность. Это ваш источник».
«Хе, знать бы еще, что это за штуковина такая источник». Почесал я свой плешивый затылок.
«Интересный вопрос».
Задумался на мгновение Виноградов.
«Как бы попроще вам объяснить. Понимаете, товарищ старик, нашей наукой этот вопрос до конца не изучен. Есть много теорий на этот счет, но ни одна из этих теорий на 100% не была подтверждена практически». Церковные догматы возводят происхождение всех так называемых даров непосредственно к Богу, но ни одного физического доказательства существования этого самого Бога, увы, не предоставлено. Наша революционно-советская наука объясняет все способности оперирования силой только возможностями человеческого организма. Силовики, по мнению некоторых моих товарищей, есть не что иное, как следующая ступень развития Homo sapiens, человека разумного, Homo futurus, человека будущего. Интересная точка зрения. Владимир Никитич, улыбнулся я во все свои 32 вставных зуба. А вы как сами считаете?
Интересно, не спорю,
согласно кивнул Виноградов. А я, как настоящий ученый, всегда ставлю под сомнение неподтвержденные практикой теории. Кое-какие мыслишки по этому поводу тоже имеются, но обнародовать их на данном этапе считаю преждевременным.
Очень правильная позиция. Товарищ Виноградов, согласился я с его доводами. Не говори гоп пока. Что там с моим источником? Какие проблемы? Напомнил я профессору.
Так вот, о вашем источнике. Потер ладони Виноградов. Раз наша официальная наука считает возможность создания силовых конструктов возможностью наших биологических организмов, а именно его высшую нервную деятельность, следовательно, источник преобразования силовой энергии располагается не где-либо, а именно в районе головного мозга.
Пока звучит логично, согласился я, подталкивая профессора к дальнейшим рассуждениям.
Логично-то логично. И все предыдущие методы оценки это подтверждали.
Не замедлил продолжить свою просветительскую речь Владимир Никитич.
Но именно с вами этот фокус не удался. Ваш источник преобразования силовой энергии находится отнюдь не в районе головного мозга.
«Профессор, только не пугайте меня, шуточно!» Взмолился я, сложив руки лодочкой перед грудью. «Неужели в заднице?»
«Ох, товарищ, старик!» Фыркнул, не сдержавшись, Владимир Никитич. «Ну и шуточки у вас, конечно, нет».
«Тогда где?» Уже на полном серьезе потребовал я ответа.
«Ваш источник преобразования силовой энергии находится в районе вашего сердца».